Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Понедельник, 31 октября, мы в прямом эфире из Сиднейской студии. Как всегда, в полдень программа на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева, со мной сегодня в студии для вас будет работать и Виктория Станкеева. Прямо сейчас короткий анонс сегодняшнего выпуска.
Кладем руки на грудь и пытаемся смех достать, как бы, чтобы он шел из груди. Что это получается?
Окей, хорошо.
Уже пошло, уже пошло.
Настоящего.
Уже пошло, все.
Слышали ли вы про йогу смеха? Лия Зингер из Мельбурна преподает йогу смеха с 2018 года и говорит, что ее легко адаптировать для разных людей, включая детей, пожилых людей и людей с инвалидностью. Послушаем интервью о том, как правильно смеяться. С завтрашнего дня в Новом Южном Уэльсе вступает в силу запрет на некоторые виды пластика, включая столовые приборы, чашки, ватные палочки и так далее. Об этом и о том, что как происходит процесс отказа от пластика в других регионах Австралии, узнаем из материала службы новостей SBS. Кремль продолжает утверждать о возможном применении Украиной так называемой «грязной бомбы», что Украина, в свою очередь, полностью отрицает. Что такое «грязная бомба», расскажет Михаил Комадовский. И еще послушаем короткий рассказ скульптора из Мельбурна Нины Санадзе о том, как она участвовала в акции возвращения имен в Венеции, новый сегмент из рубрики «Я русский» и «Я против войны», и расскажу вам о важном культурном событии Австралии этих дней – скачках на Кубок Мельбурна. Завтра пройдет главный забег. Программа на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. Второй этап запрета правительства Нового Южного Уэльса на одноразовый пластик начинается со вторника. Такие предметы, как пластиковые столовые приборы, тарелки и миски, будут выведены из употребления по всему штату, как и было намечено 12 месяцев назад. И хотя все австралийские штаты и территории вносят свои изменения, экологические активисты говорят, что более тесная координация будет иметь решающее значение для решения кризиса загрязнения окружающей среды. Подробности по материалам службы новостей SBS. Австралийские компании ищут более экологичные и надежные альтернативы пластику. Джек работает в The Nest кафе на севере Сиднея и говорит, что в его кафе заменили пластик на картон. Мы не на 100% перешли на картон, но мы используем много картона. Это и коробочки для еды, и для доставки заказов на вынос. Это большое изменение для заведения, где в основном продают еду на вынос. Но это, по словам Джека, было хорошо принято клиентами. У нас есть много клиентов, которые только рады, что мы используем картон. Единственная разница на самом деле заключается в стоимости покупки этого материала. Картон, очевидно, намного дороже. Но такие шаги, как использование картона, это небольшая цена, чтобы сыграть свою роль и помочь. С 1 ноября будут запрещены такие предметы, как одноразовые пластиковые соломинки, мешалки, миски и ватные палочки. Тем, кто не соблюдает правила, грозит штраф до 55 тысяч долларов. И хотя все австралийские юрисдикции взяли на себя обязательство сократить использование пластика к 2025 году, этапы по достижению этого варьируются, говорит Пол Захра, исполнительный директор Австралийской ассоциации ритейлеров. Сейчас программа связана с нашей моделью на федеральном уровне. У нас каждый штат и юрисдикция делают это по-своему. Это та же проблема, которую мы видели во время COVID. Легкие пластиковые пакеты теперь запрещены по всей стране, но когда дело доходит до всего остального, картина становится менее понятной. Например, в Квинсленде в прошлом году запретили пластиковые соломинки и стаканчики, но до следующего года запрет не будет распространяться на ватные палочки и микробусины. В Виктории эти виды пластика не будут запрещены до февраля следующего года. Западная Австралия постепенно отказалась от пластиковых столовых приборов и соломинок в этом году и дальше планирует продолжать поэтапный отказ. По некоторым оценкам, в Австралии используется больше одноразового пластика, чем в любой другой стране мира на душу населения, за исключением Сингапура. 65% пластиковых изделий отправляются на свалку, и до 145 тысяч тонн попадает в океан. Говорит Кейт Нобл из неправительственной организации Worldwide Fund for Nature. Очень важно избегать пластика, который нам не нужен, и убедиться, что весь пластик, который мы используем, действительно попадает в циклическую переработку, повторное использование, и мы можем использовать его как можно дольше. Некоторые бизнесмены берут дело в свои руки. Майк Смит, основатель Zero Co., которая производит средства личной гигиены и чистящие средства без использования одноразового пластика. Мы не можем выйти из этого хаоса за счет одной только такой переработки. Поэтому нам нужно перейти к этой модели повторного использования, настоящей экономики замкнутого цикла, в которой у нас нет отходов, ничего не отправляется в землю. Что касается движения на глобальном уровне, в настоящее время разрабатывается договор Организации Объединенных Наций, после того, как более 170 стран, включая Австралию, поддержали историческую резолюцию о прекращении загрязнения пластиком. Информация подготовлена по материалам Лин Эвелин из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Сейчас ненадолго из Австралии переместимся в Европу. Все вы, наверное, слышали, что последние дни Кремль настойчиво уверяет, что Украина готовится к ядерной провокации на собственной территории с помощью грязной бомбы. В то же время президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия может использовать эти обвинения для прикрытия своих планов по совершению аналогичной атаки. Но что такое грязная бомба и насколько вероятно ее применение, расскажет Михаил Комадовский.
Кремль обвиняет Украину в планах применить так называемую грязную бомбу. Это обычное взрывное устройство, которое содержит токсичный ядерный материал внутри. Это не одно и то же, что и атомная бомба. При этом Киев и его западные союзники заявляют, что обвинение не соответствует действительности. И называют абсурдом ту идею, что Украина якобы будет отравлять собственную территорию. Они полагают, что таким образом Москва, возможно, пытается оправдать готовящийся новый виток эскалации. Давайте разбираться. Давайте сначала разберемся в том, что такое грязная бомба. Это не одно и то же, как я уже сказал, что и атомная бомба, и грязные бомбы не вызывают мощный атомный взрыв, способный стереть с лица земли чуть ли не целый город. Они предназначены для рассеивания токсичных отходов, то есть такой пульверизатор. Экспертов по безопасности эти взрывные устройства беспокоят в первую очередь как форма террористического оружия, которое могут использовать в городах для создания паники среди гражданского населения, а не как тактическое средство сторон военного конфликта. Одни эксперты считают, что непосредственное воздействие на здоровье, вероятно, будет ограниченным, потому что, если подумать, то большинство людей в пострадавшем районе после взрыва смогут спастись, прежде чем получат смертельные дозы радиации. Но при этом экономический и эмоциональный ущерб может быть в разы выше из-за необходимости эвакуации из целых городов или даже отказа от них. Выступая на слушаниях в Сенате США в период президентства Барака Обамы, физик Генри Келли, в ту пору президент Федерации ученых, обрисовал в общих чертах широкий спектр гипотетических сценариев в зависимости от количества и типа использованного ядерного материала и площади поражения. Так вот, по его словам, бомба с использованием радиоактивного цезия из потерянного или украденного медицинского устройства может потребовать эвакуации из территории в несколько городских кварталов и сделает ее небезопасной на десятилетия. По словам Келли, кусок радиоактивного кобальта, например, с завода по облучению пищевых продуктов, если его взорвать бомбой в Нью-Йорке, может загрязнить территорию площадью 380 квадратных миль, это 1000 квадратных километров, и потенциально сделать остров Манхэттен, один из самых густонаселенных в Нью-Йорке, непригодным для жизни. Но давайте вернемся к таймлайну, почему же все начали говорить об этой грязной бомбе. Еще поздно вечером, 24 октября, Москва направила в Организацию Объединенных Наций письмо с подробным описанием своих обвинений в адрес Киева. Дипломаты сообщили, что Россия планировала поднять этот вопрос на закрытом заседании Совета Безопасности 25 октября. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге для СМИ, что цель Украины, якобы Украины, возложить вину на Россию. Киев и также западные союзники Украины называют абсурдными утверждения, что Украина намеренно сделает часть своей территории необитаемой на фоне успехов ее армии в возвращении оккупированных территорий. В совместном заявлении США, Великобритании и Франции эти страны назвали обвинения России очевидно ложными и предостерегли Москву от использования их в качестве предлога для последующей эскалации. Кремль предупредил Запад, что игнорировать позицию Москвы опасно. Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия может использовать эти обвинения как прикрытие для собственных планов совершения аналогичной атаки. Если Россия говорит, что Украина якобы что-то готовит, это означает только одно – Россия все это уже давно подготовила. Конец цитаты.
Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Огромное спасибо, что вы с нами. В субботу мы рассказывали вам про акцию мемориала «Возвращение имен». Это когда люди зачитывают имена жертв политических репрессий советского режима. Акция прошла во многих городах и странах, но, к сожалению, не в России. Там ее проводить не разрешили. 29 октября у стен закрытого в этом году русского павильона на Венецианской биеннале также состоялась эта акция. Художник и скульптор из Мельбурна Нина Санадзе создала специально для нее копию Соловецкого камня, установленного у здания ФСБ в Москве. Ирина Бурмистрова созвонилась с Ниной, чтобы узнать, как прошло это мероприятие.
Встретились человек 7 около памятника Гарибальди. Туда я принесла камень, который сделал Соловецкий. И мы несли вот 3 человека с каждой стороны этот камень до русского павильона примерно 500 метров. Мне все это как бы ассоциировалось вот с ношением как бы умершего. Такая процессия у нас как бы получилась, и камень был достаточно тяжелый, и когда мы несли, мы думали, что хорошо, что он даже тяжелый, потому что, ну, хочется даже вот почувствовать вот эту тяжесть, эту боль через какое-то такое ношение этой истории, что ли, в камне. В общем, такая ассоциация, не знаю. И когда мы принесли камень к стенам, там уже собралось достаточно народу, было человек 50 или 60, многие итальянцы разных национальностей, и русские тоже, которые здесь проживают, люди приехали из других городов и установили там прямую трансляцию, мы поставили камень, свечки, цветы, и достаточно долго, почти 2,5 часа, была очередь людей, мы читали имена, было, никто не разговаривал, все сосредоточены, никто не ушел, друг друга слушали, мы почти 3 часа стояли, все слушали друг друга, было очень эмоциональное такое напряжение, и потом, я не знаю, мы как-то, когда уже собрались в конце, когда закончили, все прочитали имена, было необыкновенное облегчение, как будто бы какое-то вот после такой тяжести немножко стало как бы легче на сердце, потому что удалось это провести, удалось вспомнить. И многие люди принесли даже флажки украинские, и мы когда уходили и камень забирали, мы эти флажки поставили, вставили в землю и в забор вокруг русского павильона тоже. Ну, в общем, так вот все получилось у нас, да. Вот 29 октября, то, что традиционный формат имеет, я получилось достаточно вот точно в этом формате, как в Москве, вот стояла очередь людей, достаточно долго мы как бы читали у камня со свечками, с цветами, и потому что, как мы знаем, в Москве люди это не смогли сделать, хотя там приносили цветы и свечки, но мы как бы читали на многих языках, мы слышали и латышский, и английский, и испанский, и итальянский, и русский, и многих национальностей, имена, эти все маленькие биографии, истории, которые были очень-очень людей молодых, многих молодых, которые расстреляли и так далее, очень было больно это все слышать, и многие стояли, просто плакали.
Я напомню, что это была Нина Санадзе, скульптор из Мельбурна. Нина летит домой в Мельбурн, а сам камень остается в Венеции. Его, возможно, будут использовать для акции возвращения имен в последующие годы. Ну а мы идем дальше. И сейчас я предлагаю вам послушать сегмент из нашей постоянной рубрики «Я русский и я против войны», в которой русскоязычные жители Австралии высказываются против войны в Украине. Гость сегодняшнего сегмента – Кирилл из Перта.
Я Кирилл, и я против войны в Украине. Я считаю, что любой здравомыслящий человек, который понимает, что происходит сейчас между Россией и Украиной, должен быть против войны. Здесь много причин, на самом деле. Основная причина – это в том, что я не представляю, как вообще можно быть за войну, за любую войну. Это противоестественно. Почему я конкретно против войны? Ну, здесь несколько причин. Одна из основных причин – то, что моя жена из Украины, она из Славянска. Ее мама была вынуждена бежать оттуда, и она вот 6 месяцев назад к нам приехала в Австралию. Но ее отец до сих пор там. Их дом разрушен в поселке городского типа недалеко от Славянска. Отец сейчас там до сих пор находится со своими родственниками. Надеемся, что он тоже сможет к нам скоро приехать. Я считаю, что то, что сейчас происходит в Украине, это просто немыслимо. Такого не должно быть в 21 веке. У меня до сих пор, когда я начинаю об этом размышлять, что сейчас испытывают жители Украины, у меня просто слезы на глаза наворачиваются. Это ужасно. Я никогда не поддерживал политику Владимира Владимировича Путина. Я категорически был против того, что делала российская власть на протяжении многих лет. То есть если первый его срок еще куда ни шло, то после второго срока мне уже было очевидно, что Россия выбрала путь самоизоляции. Для меня это было катастрофически, потому что все мои родственники и все мои друзья до сих пор живут или жили в России. И я был категорически против этого пути. И на тот момент я понимал прекрасно, что говорить в России о том, что я против власти, для меня лично это было бы, на самом деле, достаточно рискованно. Поэтому здесь, сейчас, живя в Австралии, я считаю просто своим долгом говорить об этом, писать об этом, переубеждать сомневающихся, пытаться сделать все для того, чтобы донести до людей правду, но только потому, что я могу это делать. Могу и могу не бояться за свою жизнь, за жизнь своих близких. Для меня это важно. Почему другие должны об этом говорить? Ну, я считаю, что эта проблема касается всех и каждого. Тем более, если речь идет о том, что такая большая ядерная страна, как Россия, напала на маленькую беззащитную Украину, можно ее так считать, на тот момент, во всяком случае, когда нападала, это было именно так, то для жителей Украины русские будут всегда выступать агрессорами после этого. Даже если русские не поддерживают войну, но если они молчат, то для жителей Украины это все равно равноценно, равнозначно, как эти люди выступают за войну. Потому что надо прекрасно понимать, что если человек не высказывает своего мнения, боится взглядов окружающих или то, что его могут осудить. Сейчас уже не то время, когда можно бояться действий со стороны власти. Это правда. И сейчас вот я недавно, вот когда про мобилизацию увидел, то, что куча людей из-за мобилизации начали бежать из России в разные города, там, в Казахстан, в Беларусь, там еще куда-то. И в том числе даже мои друзья пишут мне, а как ты уехал? Как вот я вот хочу уехать? Вот первый вопрос, который у меня к ним всегда возникает, а что ты, блин, делал последние вот 7 месяцев? Вот война началась в феврале месяце. Что ты делал? Почему ты тогда молчал, а сейчас начинаешь куда-то бежать? Меня вот больше всего это вот раздражает в людях, что они начинают что-то делать только тогда, когда вот уже конкретно война уже к ним в дом стучится. Вот пока их это не трогает, моя хата с краю. Эта позиция очень такая, ну, неправильная позиция. Это вот люди слабые только рассуждают так, что вот раз это меня не касается, значит, я буду себя вести тише воды, ниже травы. Надо понимать прекрасно, что я вот об этом как раз недавно говорил со своими знакомыми. Я объяснял, что в России на протяжении многих десятилетий создавали целый класс общества, где люди не могли говорить о том, что они думают, они должны были вести себя тише воды, ниже травы. Вот такой гражданин был идеальный. Вот если он не возмущается, если он не идет против власти, Вот если этот человек выполняет все, что ему говорят, и при этом он не возмущается, это вот идеальный гражданин был. И вот таких граждан штамповал Советский Союз на протяжении многих десятилетий. Невозможно сейчас из нынешнего поколения дождаться, чтобы они стали все рука об руку, вышли на улицу, начали бастовать, протестовать, выходили на Красную площадь. Это очень маловероятный сценарий, к сожалению, внутри самой страны. Но те люди, которые вырвались из этого, которые оказались сейчас за границей, которым уже нечего терять, находясь, будучи на территории России. Я считаю, что такие люди имеют право и обязаны говорить о том, что они думают выходить на улицы, протестовать, несмотря на то, что будет после этого.
Я напомню, что автором рубрики «Я русский, я против войны» является Виктория Станкеева, а гости рубрики выражают свое персональное мнение, которое не всегда может совпадать с мнением редакции SBS Russian. Ну а мы идем дальше. Кубок Мельбурна – самые известные скачки в Австралии. Уже более 160 лет он привлекает огромные толпы зрителей, которые собираются, чтобы своими глазами увидеть лучших лошадей и наездников всего мира. Но это событие также вызывает вопросы этики в индустрии, вопросы защиты животных и проблемы азартных игр. Подробности по материалам нашей рубрики Settlement Guide прямо сейчас. В первый вторник ноября жители Австралии традиционно откладывают все дела, чтобы посмотреть скачки. Это называется даже забег, который останавливает нацию. Кубок Мельбурна – главное событие гоночного календаря и одно из самых престижных состязаний в мире. Нил Уилсон, председатель скакового клуба в Виктории, который отвечает за Кубок Мельбурна, говорит, что это мероприятие больше, чем просто скачки. На самом деле, это часть культуры и сама плоть Австралии. Это классифицируется как крупное событие, очень похожее на такие, как Гран-при или теннисные турниры Большого шлема. И что интересно, в Мельбурне это государственный выходной. Фактически в Австралии каждый второй взрослый остановится, чтобы послушать комментарии или посмотреть гонку. В глобальном масштабе это также становится большим событием. У нас аудитория в 160 странах с охватом около 750 миллионов человек по всему миру. Кубок Мельбурна – седьмая гонка Дня Кубка на ипподроме Флемингтон. Она является центральным элементом недельного карнавала Мельбурнского кубка и ярким событием сезона весеннего карнавала Виктории. Снова говорит Нил Уилсон.
Это называется гонка, которая останавливает нацию, потому что фактически она останавливает всех в Австралии в то время, когда гонка продолжается. В ранние дни этот кубок пережил мировые войны, период депрессии в Австралии, а в последнее время он продолжается и во время пандемии COVID.
Из сотен кандидатов 24 чистокровных скакуна получат право преодолеть 3200-метровую трассу. Лошади должны быть не моложе 3 лет, чтобы участвовать в соревнованиях, объясняет генеральный директор ветеринарной службы Racing Victoria доктор Грейс Форбс. Чистокровная верховая – это порода лошадей, и все лошади, участвующие в чистокровных скачках, должны быть зарегистрированы в австралийской племенной книге с рождения. Это похоже на собак, которые участвуют в выставках. Они тоже должны быть зарегистрированы в племенной книге, чтобы подтверждать происхождение. Кубок Мельбурна – это гонка с ограничениями «хандикап». Лошади несут дополнительный вес в зависимости от их начального веса, возраста, жокея и предыдущих результатов. Таким образом, каждая лошадь имеет равные шансы на победу. Господин Уилсон говорит, что день кубка привлекает на трассу Флемингтона 300 тысяч человек. Люди приходят утром, наслаждаются развлечениями, им нравится атмосфера, им нравится красиво одеваться. Мода – очень важная часть мероприятия, поэтому многие люди с нетерпением ждут Дня Кубка и Недели Кубка, чтобы выгулять свои самые модные шляпы, костюмы и красивые платья. Даже на вечеринках, которые проходят в отелях, в офисах, дома, люди наряжаются и следят за гонками. И они, австралийцы, наслаждаются этим особенным моментом в первый вторник ноября. Но хотя многие австралийцы считают кубок праздником, есть и те, кто решительно выступает против его проведения.
Кристин Ли, директор по связям с общественностью Коалиции в защиту скаковых лошадей, организации, которая уже более 10 лет проводит акции протеста под названием «Nap to the Cup». Кубок Мельбурна часто рассматривается как день, когда мы собираемся вместе и празднуем, но то, что мы празднуем, не является правильным. В течение многих лет скачки вызывали вопросы из-за обращения с животными и их эксплуатации. Индустрия подвергалась тщательной проверке в отношении благополучия животных, процессов разведения и жестких методов дрессировки. Кроме того, выдвигаются этические соображения относительно того, как скачки и использование хлыста влияют на животных, а также частой эвтаназии раненых лошадей, говорит госпожа Ли. Проблема не в Кубке Мельбурна, проблема в скачках вообще. Когда вы используете животных для развлечения и получения прибыли от азартных игр, всегда будут боли и страдания, потому что они рассматриваются как машины для зарабатывания денег. Кубок – одна из самых богатых гонок в мире. В 2022 году призовой фонд оценивается в 8 миллионов долларов. Победитель получает 4 миллиона долларов и трофей на 250 тысяч долларов. Это также крупнейшее однодневное игорное мероприятие в Австралии. Даже многие из тех, кто никогда не играет в азартные игры, раз в год делают ставки, а на предприятиях по всей стране часто проводятся свои розыгрыши. Госпожа Ли говорит, что хотя Кубок Мельбурна стимулирует экономику Виктории, это происходит за счет азартных игр, что является проблемой. За последние 10 лет оборот ставок удвоился, теперь только на чистокровных скачках ежегодно ставится 29 миллиардов долларов. То есть скачки вредны не только для лошадей, но и для людей. Коалиция по защите скаковых лошадей также годами документирует ежегодные цифры смертности на ипподроме. На австралийских ипподромах в среднем каждые 2,5 дня гибнет лошадь. Еще тысячи увезены с трассы ранеными и будут убиты уже потом. Это те, о которых мы никогда не узнаем. За последние 10 лет 8 лошадей были убиты во Флемингтоне в день Кубка Мельбурна. Это происходит из-за травм, которые они получают в гонках за большие призы. А поскольку восстановление является дорогостоящим, трудоемким и очень трудным для лошади, они просто усыпят их на беговой дорожке. Тем не менее, господин Уилсон отстаивает кубок, уверяя, что вопросы защиты животных все больше принимаются во внимание. Доктор Грейс Форбс добавляет, что ее команда внедрила процедуры для снижения уровня травматизма. Обеспечение безопасности лошадей и их наездников, говорит она, является главным приоритетом. У нас есть ряд ветеринарных протоколов на 2022 год, чтобы снизить риск серьезных травм у скаковых лошадей, как у тех, кто участвует в Кубке Мельбурна, так и у иностранных лошадей, которых привезут в Викторию для участия в весеннем карнавале скачек. Несмотря на то, что у нас лучшие показатели безопасности в скачках чистокровных лошадей в мире, это не мешает нам пытаться их дальше улучшить. Стрессовые переломы являются наиболее распространенными травмами, которые случаются у лошадей, как и у людей-спортсменов. Доктор Форбс говорит, что ранее их выявление имеет ключевое значение. Один из способов обнаружения травмы на ранней стадии – это использование нашей передовой диагностики. Компания Racing Victoria совместно с правительством штата приобрела первый стационарный компьютерный томограф для лошадей. КТ было довольно сложно провести у лошадей, потому что требовалось, чтобы лошадь находилась под общей анестезией. С помощью этой новой машины мы можем выполнять очень детальное сканирование, когда они стоят и бодрствуют. Это также очень быстро. Такое сканирование в положении стоя теперь является обязательным требованием для каждой лошади перед участием в весеннем карнавале скачек. Тем не менее, Коалиция по защите скаковых лошадей настаивает на том, что у людей есть альтернативные поводы нарядиться и хорошо провести время, не включающие жестокого обращения с животными или проблем с азартными играми. Мы можем и по-другому праздновать достижения животных, собираться вместе, собирать средства и делать все, что угодно в их пользу. И какой бы ни была ваша позиция, следует признать, что Кубок Мельбурна является частью австралийской истории и культуры, а самые известные лошади и их наследие высоко почитаются. Если вы или ваш близкий страдаете игровой зависимостью, вы можете найти помощь на веб-сайте Gambling Help Online или позвонить по телефону 1-800-858-858. Также вы можете обратиться в службу психологической помощи Lifeline 131114. Программа на русском языке радио СБС в прямом эфире, и у нас остался еще один материал, и время как раз, чтобы немного посмеяться, потому что говорить мы будем про йогу смеха. Хорошо, если вы слушаете нас дома, и смеяться получится у вас легко и без всякого стеснения. Сложнее, если вы где-нибудь в автобусе слушаете наши подкасты, но опять же, зависит от степени вашей раскрепощенности, уверенности в себе. Можете посмеяться тихонечко. На прошлой неделе в студию Карине Бурмистровой приходила инструктор по йоге смеха из Мельбурна Лея Зингер. Полная версия интервью у нас уже на сайте и в подкастах. Также скоро опубликуем на Фейсбуке короткое видео с упражнениями. А сейчас давайте послушаем часть их беседы и узнаем, как же все-таки правильно смеяться.
В гостях у меня сегодня Лея Зингер, инструктор по йоге смеха. Лея, привет.
Привет.
Давай начнем с того, что вообще такое йога смеха. Я думаю, что большинство наших слушателей, скорее всего, еще пока не в курсе, но вот сегодня от тебя узнают.
Угу. Значит, иногда меня спрашивают, ты это придумала сама? Я говорю, нет. Йога смеха родилась в 1995 году. Индийский доктор изучал, как смех влияет на здоровье, и пытался найти способ, как это внести в люди, как научить людей оздоровляться с помощью смеха. Они пытались выйти в парк и рассказывать друг другу анекдоты, что-то смешное, не получалось. И один раз они вышли все вместе и просто стали смеяться. Как бы он стал давать какие-то упражнения, немножко направлять людей. И сначала это было по-английски «фейк». Немножко...
неестественно.
Неестественно, но... Со временем, даже через некоторое время, пару минут этого неестественного смеха, потому что люди смотрели друг другу в глаза, он становился естественным, и люди начинали смеяться. Как говорят, смех заразителен, и дети смеются над обычными вещами, и вот так и все и пошло. И потом оно стало очень сильно развиваться. Он придумал основные упражнения, каждый инструктор добавляет что-то свое. Инструктор нужен, потому что вы не можете просто так пойти. Это тоже можете.
И засмеяться.
Тоже можете, это очень-очень полезно. Но как если делать йога смеха, лучше в группе и с инструктором, потому что нужно делать перерывы, нужно мониторить это. И инструктор все-таки направляет, оно не просто на пустом месте начинает смеяться, и все вдруг смеются.
Есть целая наука.
Есть целая наука, есть процесс. Очень важно, есть процесс, как в обычной йоге мы сначала подготавливаемся, расслабляемся, учимся, как правильно смеяться. Это очень-очень важно. И в конце обязательно-обязательно расслабление. И граундинг, как приземление, как по-русски получается. Мы должны это все зафиксировать.
Как и... в конце обычной йоги бывает медитация.
Медитация,
да.
Медитация на йоге смеха обязательно.
Вот. А ты вот как инструктор работаешь, как выглядит твое занятие? Это занятия с группами людей или индивидуальные занятия? И как вообще это вот именно выглядит и проходит?
Да, очень хороший вопрос. По-разному. Бывают группы, русские женщины ко мне приходят. Я включаю русские песни, что мы поем. Песни — это очень-очень хорошо. Петь — это почти так же полезно, как и смеяться. Значит, мы поем все вместе. Потом я работаю с пожилыми людьми. С пожилыми людьми это просто сидя. Со студентами, с детьми, опять же, это намного больше активности, и мы делаем больше игровых элементов и суперподвижные. Потом еще я работаю с людьми, с инвалидами тоже, по движению и по умственному. Один на один можно.
То есть это очень инклюзивное такое занятие, кто угодно
да,
может.
Да, и очень-очень можно адаптировать и менять, и подстраиваться. И даже если человек, у меня был один парень с brain injury, сиделки сказали, что он смотрит комедии и улыбается. Это единственное, что он делал. Единственное, что он понимал, это смех и вот улыбка, это все, что у него осталось.
Повреждение мозга.
Мозг вышел из строя, да. И даже если человек ничего не делает с нами, а просто находится в этой комнате, вибрации просто потрясающие, и это его оздоровляет тоже, это очень-очень здорово.
Как вот. Вы начинаете смеяться? Вот что такое должно произойти? Есть ли у тебя какой-то прием для того, чтобы люди начали смеяться?
Да, есть. Опять каждый раз по-разному. Бывают люди, они просто натуральные, начинают сразу, я потом не могу их остановить. Это очень-очень-очень тяжело. Бывает, просто улыбаются и стесняются. Что я делаю? Мы сначала учимся, как правильно смеяться. Давайте сделаем сейчас вместе, Ирина. Значит, кладем...
Давайте, я не знаю, как правильно смеяться.
Кладем руку на шею.
Так.
И мы просто говорим смех выходит от, вот из шеи, да? Mm-hmm. Это как мы дышим тоже, это есть аналогия с дыханием. Не очень хорошо дышать не глубоко, вот отсюда поверхностно. Mm-hmm. Значит, вот хи-хи-хи-хи-хи, это нехорошо, это не то, что к чему мы стремимся. Кладем руки на грудь и пытаемся смех достать, как бы, чтобы он шел из груди, что это получается.
Окей, хорошо.
Уже пошло.
Настоящего.
Уже пошло, все. Много-много не надо. И вот это вот чуть-чуть. И оно... А если большая группа, а если все в группе это делают, еще ребенок, который ложится на пол и начинает... И процесс пошел. Значит, из груди немножко лучше. Не немножко, это лучше. Это то же самое, как и называется грудной клеткой дышать. Это хорошо. Но самое лучшее, да, животом mm-hmm. дышать. И то же самое мы кладем руки на живот. И большой вдох. И что польза здесь неимоверная. Просто неимоверная. Мы сейчас уже и подышали. Может, немножечко голова закружилась, почувствовали. Вот у меня, например, оно сразу. Что произошло? И это вернуться к вопросу, что такое смех и почему это полезно. Кислород начал поступать в организм. Мы ничего не делали. То, что мы только сделали, это глубоко подышали животом, посмеялись животом, и кислород сразу пошел. Что такое кислород?
То есть это как такая дыхательная практика?
Дыхательная практика 100%. И что делает кислород? Идет нам в мозг, в органы. Кровь начинает быстро бежать. Тоже были исследования, сколько-то 5 минут смеха, по-моему, это как 15 минут бега очень-очень активного, что-то вот в этом духе. Любой промежуток времени полезен. Конечно, тем больше, тем лучше. Говорят, что слезы должны потечь, это вообще прекрасно. Это мы ответили на вопрос, как мы начинаем смеяться. Но нужно ответить на вопрос, как мы останавливаемся. Это для чего нужен инструктор? Я останавливаю людей, и мы, как похоже, как дети, мы делаем аффирмации. Значит, чтобы группа вернулась, чтобы немножко успокоились, мы делаем аффирмации, что как это выглядит. Very good, very good, very good, yeah. И мы делали это на разных языках. Хорошо, 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 yeah.
Так.
Hebrew as well. Tov meot, tov meot, tov meot. Вот, вот. И тогда люди возвращаются, и мы дышим. Дышим уже просто так, обыкновенно дышим, очень глубоко, чтобы тело немножко успокоилось, потому что это нужна подготовка. Это
то очень... есть это не то, что люди приходят, и они час смеются?
Нет, это очень-очень серьезная физическая нагрузка, и нужно мониторить это. Для этого нужен инструктор, и поэтому обязательно успокаиваемся, и опять потом начинаем следующий заход, и мы работаем на разные части тела. Так, если наши слушатели слышали про тай-чи, медленные движения, что двигают энергию, это китайская техника, или йога, все слышали, или есть такая чигун, что мы просто двигаем энергию в теле, и вот упражнения со смехом, мы включаем вот эти движения телом, которые очень-очень полезные.
То есть позы, которые меняются при этом.
Позы, которые меняются, и они проверены годами, тысячелетиями, как бы это происходит из китайской медицины, что эти позы полезны нам.
Я для слушателей, для наших скажу тоже, да. Что мы запишем небольшое видео и разместим его в описании этого подкаста для того, чтобы можно было тоже посмотреть и попробовать, как правильно смеяться. Я вот сегодня учусь, как правильно смеяться.
Правильно, это очень-очень просто... набирать больше воздуха и еще и все преувеличивать. То, что мы делаем в йоге, в йоге смеха мы все преувеличиваем. Значит, если мы смеемся, рот открываем как можно шире и как можно веселее, и чем больше преувеличение, тем лучше.
Но вот. Люди вообще стесняются много на занятиях?
Да, стесняются. Это очень распространено в русской комьюнити.
Да, вот я хотела спросить, потому что есть же вот смех без причины, вот это вот всё.
Да-да-да, это очень-очень распространено.
Лея, как, вот. Как mm-hmm. ты к этому пришла сама?
Наверное, я сходила кому-то на класс в 2018 году, 4 года назад, mm-hmm. и мне понравилось, я сделала сама курс лидера, и пошло-поехало, и с тех пор я полностью отошла от классической йоги смеха, я добавляю свое, изучаю очень много, как я сказала, китайскую медицину, и вот это вот все именно вот для простого народа, чтобы простые люди могли делать, не надо никакого ничего, чего-то сложного, я это туда добавляю. И училась я петь тоже по Зуму во время ковида, и оттуда очень много всяких упражнений.
Ну, получается, ты начала в 2018 году, да, как раз 2 года попрактиковалась, потом ковид, случился, и сейчас...
По Зуму. Пошло все по Зуму. Сначала было очень тяжело мне, что мне нужны люди, мне нужно смотреть людям в глаза, но я типа переборола себя, как многие. И огромный advantage, как это слово сказать
по-русски? Преимущество.
Преимущество, что я стала делать это для Минска. Для пенсионеров в Минске. И они тоже сидели по домам. Я им доделала раз в неделю, все бесплатно. И там это было час дня, а здесь 8 часов вечера. И сработало. Сработало как бы и вот эти все вокальные упражнения. И они двигались. Эти бабушки, которые там сидят целый день, они у меня там двигались.
Да, здесь нужно сказать, конечно, слушателю, что ты из Минска сама.
Из Минска, да.
А ты до этого занималась каким-то преподаванием уже или инструкторством, или это первое?
Нет, вот оно так произошло, и вот, наверное, я заметила, что русская аудитория любит какую-то немножко трагедию в начале, чтобы надо было это сказать в начале. Но я знаю, это и обычно как бы это все происходит, начинается трагедия, а потом оно выходит в что-то очень прекрасное. Вот. И был и рак груди. Uh-huh. Вот. И полностью вылечилась, и это вот мне как-то меня подтолкнуло, и как это лечится, и что, uh-huh. от чего рак получается, и вот это вот все. Так теперь я хочу это все внести в народ.
То есть у тебя был такой триггер, чтобы триггер, у тебя новая какая-то глава началась в жизни.
Да, вот именно вот все поменялось у меня в жизни. И вот я заметила, что это у многих людей, которые лечат других вот такими uh-huh. способами, у них что-то происходило с ними самими, и потом они вылечивают других людей.
Расскажи, пожалуйста, немножечко про комьюнити йоги смеха. Вообще, насколько это распространенное явление, как люди этому учатся, есть ли какие-то ступени, я не знаю, вот так, как обычно, да, у инструкторов по йоге бывают соревнования.
Развито по всему миру, очень много есть, называется «Lofty Clubs». Здесь в каждом районе, если наши слушатели загуглят слово «Lofty Club», вы можете найти в своем районе, там будет PDF-документ, так меня люди тоже находят, я в Карнеги. И там будет онлайн и face-to-face. Значит, как стать? Довольно просто. Это я делала 3 дня, чтобы получить сертификат, а сейчас можно сделать онлайн этот сертификат. И,
это вот. Какая-то ассоциация?
Да. Да, есть Lofty Yoga Australia, это все официально, индийский доктор, у него тоже это все, он посылает сертификат, и все это с подписью, с печатями.
Ты говорила, что бывают еще какие-то соревнования по йоге смеха.
Да, мировые.
Что именно? Нужно смеяться долго или глубоко животом? Как это?
Есть разные, как полностью совершенно сумасшедшие, как бы люди выигрывают чемпионат мира по смеху. Был, по-моему, каждый год он и человек выиграл. Это можете тоже загуглить. Или кто смеялся дольше всех. По-моему, 3 часа без перерыва. Это похоже как на самый долгий поцелуй или поедание гамбургеров, что-то вот в этом духе. Это все происходит, как бы люди придумывают. Классно, прикольно.
Три часа вот. Смеялся человек.
Да, без перерыва. Это надо точно так же, как поедать много гамбургеров, это надо иметь физическое здоровье.
Мышцы и... очень хорошие живота.
Слюна больше, это больше как петь долго, это потому что слюна не успевает выделяться, надо очень много пить. Не преувеличивать не надо, как какой-то, не пробуйте делать это дома.
Спасибо Ирине и Лей за такой хороший материал. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Сегодня для вас работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. До встречи в четверг на волнах радио СБС.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.